Как окрашены следующие новости? Позитив – это, может быть, и негативная информация. Смотрите-ка, правительство России может в ближайшее время отменить запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. Он как говорит, поскольку ситуация стабилизировалась, были внесены изменения, отменен на прошлой неделе запрет на экспорт автомобильных бензинов, а в ближайшее время он думает, что будут приняты решения и об отмене экспорта дизельного топлива, поскольку сейчас рынок наполнен и свой функционал, эти решения, которые были приняты, выполнили. То есть получается, что дальше не имеет смысла запрещать продавать за рубеж дизельное топливо. Но не повысятся ли цены опять на территории России? Шеф-редактор агентства экономической информации Prime, экономический обозреватель Наталья Корнова с нами на связи. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Опять цены повысятся?
Да, цены не повысят, даже если дизельное топливо снова потечет, небольшой рекой, но ручейками за границу. Дело в том, что дизельное топливо Россия традиционно производит и производила больше, чем может сама потребить. То есть тот запрет изначально осенью вводился скорее как временная мера, чтобы не допустить какого-то скачка цен на рынке. И связаны трудности с обеспечением топливом региона были связаны скорее в большей степени с логистикой, чем с тем, что на рынке вот так чего-то не хватает. Насколько мы понимаем, мы видим, сейчас действительно ситуация стабилизировалась. В опте цены на нефть, на нефтепродукты сокращаются. На рознице это пока мы не видим, чтобы сильно сказалось. Но небольшого снижения, даже снижения цен на бензины и на дизельное топливо на АЗС можно ожидать, как считают эксперты, до конца года. Незначительно, 2-3%. И в основном это будет касаться крупных и вертикально интегрированных компаний. То есть крупных компаний, которые сами добывают, перерабатывают и продают.
Угу.
Вот там может быть даже некоторое снижение, но, повторюсь, 2-3%, не более.
То есть это касается и дизельного топлива, и автомобильных бензинов, да?
Да, безусловно, это касается и того, и другого. Но вот действительно дефицита на рынке сейчас нет. Ну, просто не нужно допускать дальнейшего затоваривания складов, я думаю, поэтому в ближайшее время действительно запрет на экспорт снимут.
А что такое говорят? У нас проблемы с логистикой. Нам железных дорог не хватает. Может быть, не хватает вот этих чудесных цистерн, которые мы видим на железных дорогах? Из-за чего? Вы не в курсе?
Я думаю, что проблемы с логистикой были, во-первых, касались они в основном южных регионов. Было связано скорее не с железными дорогами, а в большей степени с дорогами автомобильными.
Ага.
Потому что какая-то часть топлива все же перевозится в цистернах, вот в этих бензовозах, и по автомобильным дорогам тоже. А летом у нас, мы все знаем, южный маршрут традиционно загружен, люди едут отдыхать, люди едут из отпуска. То есть вот с этим, скорее всего, было связано. Сейчас сезон, по сути, отпускной закончится, на дорогах загруженность меньше, поэтому я думаю, что и в южном направлении тоже сейчас все в порядке, но, по крайней мере, новости оттуда поступают позитивные, в общем-то, топлива хватает всем.
Могу я вас попросить объяснить вот еще какие слова вице-премьера? Возвращен демпфер, который позволяет создавать экономические стимулы для поставок нефтепродуктов, в первую очередь на внутренний рынок, а не на экспорт. Что это такое?
Да, давайте сначала разберемся, что такое демпфер. Эта мера была введена несколько лет назад, чтобы вот именно с этой целью, чтобы все-таки приоритетными были поставки на внутренний рынок. Потому что нефтяные компании продают свою продукцию, естественно, те, откуда, где будет больше профит, разумеется, больше маржа. А ситуация с ценами на нефть на рынке, она совершенно разнообразной может быть. Бывает, что нефть сильно дорожает, тогда выгоднее продавать за рубеж. А бывает, что нефть дешевле, тогда выгодно оставить себе, продавать отечественные потребителю.
Угу.
Так вот, да, чтобы нефтяные компании не теряли, потому что все-таки, это же не только просто баснословные там чьи-то прибыли, это еще и налоги в бюджет России, то есть нефтяные компании, в общем-то, их поддерживать тоже так или иначе надо. А вот чтобы они не теряли, продавая при высоких мировых ценах на нефть топливо внутри страны, а не на мировой рынок, который вот по любой цене готов это купить, там по $100 за баррель, все разные цены были, введен механизм демпфера. Вводится некоторая условная планка, если цены на нефть выше, государство доплачивает нефтяникам недополученную прибыль. Если же цены, наоборот, снижаются, так бывает, например, во время пандемии коронавируса, мы помним, цены на нефть припадали, $30-40 за баррель было. Так вот, если такая ситуация происходит, нефтяные компании, наоборот, возвращают государству разницу между условной планкой, то есть ту прибыль, которую они, скажем так, перополучают, возвращают бюджет государству. Ну, то есть ни компании, ни государство не проигрывают, мера такая обоюдовыгодная. Она была на какое-то время приостановлена, но, насколько я понимаю, опять-таки, чтобы стимулировать продажи внутри страны. И сортировка демпфера тоже была мерой временной. Никто, конечно, мера вполне успешна, она себя оправдывает. Она регулирует рынок топлива российский, поэтому никто не намерен был всерьез надолго от нее отказываться. Ну, просто вот на какое-то время, получается, на 2 месяца прекратили. Но теперь демпфер возвращают в полном объеме. Ну, компании рады, в принципе, государство, мы с вами не в накладе, в бюджет деньги поступают.
Это одна из немногих мер, знаете, когда все рады, ну, как всем выгодно. Как-то вообще так получилось.
Тем не менее, такие меры тоже бывают. Скажем, топливный рынок вполне неплохо на данный момент регулируется, поэтому... В общем-то, даже если случаются какие-то перепады с ценами, ну, государство вовремя приходит на выручку, государство рынок регулирует, рынок модерирует, и рынок приходит, в общем-то, в норму.
Наталья.
Но удешевления бензина ждать не стоит.
Да.
Значительного не будет. 2-3%, о которых я говорил, не более.
О, сообщение наших коллег пришло как раз нам сейчас. Так. Заголовок. Бензин резко подешевел на российской бирже. Смотрите-ка, РИА Новости сообщают, стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среду опустилась сразу на 3%. Вот как вы говорили, на 3%.
Ну, да,
следует
это прекрасный материал. Индикатор. Да. Биржевые цены, оптовые цены на топливо – это прекрасный индикатор того, что будет дальше на наших бензозаправках с вами.
На АЭС,
что мы увидим, да, на АЭС. Конечно, на 10-15% цены не снизится, даже на 5-7%, но 2-3%, повторюсь, будет.
Мне нравятся такие заголовки. Резко подешевел на российской бирже. 3%, да. Хорошо. И мы с вами пару дней назад говорили о бюджете. Вот я у вас не могу попросить, прокомментировать слова председателя Верхней палаты российского парламента Матвиенко, сказала, что допускает корректировку закона бюджета, закона о бюджете России на предстоящие 3 года, если будет что-то, и тут цитата, остро чувствительное. Ну, мы говорили с вами, что сенаторы в среду одобрили закон о федеральном бюджете России. Остро чувствительное. Как вы думаете, что имеется в виду, Наталья?
Ну, все, что угодно может быть. 3 года достаточно большой срок. И мы с вами, когда наш личный там, семейный бюджет планируем, тоже предполагаем, что если что-то остро чувствительное, неожиданное произойдет, мы, конечно, скорректируем там те или иные статьи. Ну, там, расходы или доходную часть, как там где-то урежем, где-то прибавим, может быть, ну, если нам вот повезет, с доходами и расходов можно где-то прибавить. Я думаю, именно об этом же говорила Матвиенко. Если что-то изменится, вообще современный мир очень нестабилен, и ситуация может любая ситуация может измениться, все что угодно может произойти. Разумеется, бюджет будет скорректирован.
И вот еще момент. Это уже другой вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил о том, что российский объем рынка данных, по прогнозам экспертов, к 30-му году должен достигнуть 800 миллиардов рублей, а использование искусственного интеллекта добавит более 11 триллионов рублей к ВВП. Это уж совсем там сложно, что такое 11 триллионов рублей к ВВП, искусственный интеллект добавит, ладно. А можно уточнить у вас... Что такое объем рынка данных? Что это такое? Потому что, ну вот, достигнуть 800 миллиардов, вроде как сумма очень большая, но не очень понятно, о чем речь.
Речь идет, я думаю, о тех данных, которые интересны были бы большим компаниям, о рынку, каким-то отраслям для реализации бизнеса. Чем дальше, тем больше рынок опирается на так называемый big data, огромный массив данных. И, естественно, эти данные стоят денег. Их собирают, систематизируют, каким-то образом делают из них логические выводы, которые для бизнеса необходимы. А данные – это, ну, как сырье, вот мы с вами начали с бензина, как сырье для нефтяной вышки. Нефтяная вышка качает нефть, из этого сырья делают какую-то продукцию, вот там нефтепродукты. Также на рынке данных есть данные определенные, их очень много, например, касаются рынка, пользователей, маркетинга.
То есть все, что плана. Вот мы с вами, все, можно, про да. нас с вами все знаем, и вот это и есть...
Да, это есть, в том числе это, есть еще информация, например, по каким-то важным и значимым отраслям, сферам или бизнесам.
Ага.
Эти данные тоже стоят денег, они монетизируются, и наконец-то научились подсчитывать их стоимость, ну вот даже нам и оценили. Данные действительно стоят денег, и порой это даже намного дороже, чем какой-нибудь баррель нефти.
Интересно. И тут еще одно высказывание. Я не знаю, можем с вами предположить, как они посчитают. Скорость работы государственных сервисов, по словам Чернышенко, вырастет на четверть. Вы меня так заинтересовало. То, что вырастет, это очень хорошо, Наталья, да? Но вот вырастет на четверть. Как они считают скорость работы государственных сервисов? Это что?
Какую, я думаю, государственные сервисы мы все с вами знаем. Это самые банальные госуслуги, подать документы, какие-то документы получить, оформить заявки. Я думаю, речь идет о том, что, например, гораздо меньше времени нам придется потратить на то, чтобы там зарегистрировать ребенка в школу и там на кружок записать. Может быть, это даже вообще в один клик мыши можно будет сделать.
Вот я только хотел сказать, работы, мы так до миллисекунды дойдем скоро.
Да, все это скорость работы государственных сервисов, миллисекунды никому не нужны, но чем меньше люди потратят силы, времени, и там какая-нибудь программа зависла, вот если не будет таких вот каких-то сбоев, ну, тем будет лучше. Но на самом деле до высокой скорости работы государственных сервисов нам пока далеко. Мы все периодически видим новости, то у какого-то банка зависит приложение, то у маркетплейса там что-то кому-то не выдает, там какие-то данные не проходят. Ну, поэтому это все прекрасно далеко, когда-то это произойдет. Ну, пока мы совершенствуем наш государственный сервис.
И, знаете, тут до 30-го года будет поддержано не менее 1000 стартапов в сфере информационных технологий. Создано около 2000 инновационных решений продуктов. Там по поводу решений продуктов. Ладно. 1000 стартапов в сфере информационных технологий. А скажите, Наталья, это верно, что 90% стартапов обычно являются бездоходными и банкротятся, и только 10 из них живут?
Да, есть такая статистика, но даже 10% выживших стартапов, то есть каждый десятый, это уже неплохой показатель. Это значит, на 10% увеличится рынок в той или иной сфере отрасли. Ага. Это уже неплохо. Ну, наверное, эти же компании, эти стартапы, они, наверное, будут нам ускорять работу государственных сервисов. Ну, кого-то из них получится у 10%, ну, прекрасно. Мы их и в лицо узнаем потом, этих игроков рынка.
Да, обсудим заодно в эфире «Радио Спутник».
Да, конечно.
Благодарю вас, Наталья. Шеф-редактор агентства экономической информации «Прайм», экономический обозреватель Наталья Корнова была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы продолжаем.